Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2024, и с обсуждением прошедших новостей, превью предстоящих игр первого раунда плей-офф, ну и другими обсуждениями прошедших игр Хайсмана и что у нас еще сегодня? А, и, конечно же, селекшн шоу туалетного кубка. В общем, по традиции я и Андрей, и, в общем, тем у нас сегодня много.
Да, привет, Саш, привет всем.
Так, ну давай по порядку, пойдем сразу с серьезных игр. Это армия, флот и первый боул, и, что удивительно, вообще все оказалось неплохо. И давай начнем, наверное, с армии флота. Но на моей памяти, что я смотрю эти игры армии флота, я смотрю их каждый год, ну хотя бы в хайлайтах, а вот тут я смотрел первую половину, потом досмотрел уже в контент-сети таком вторую половину. Слушай, но играю... По жанру просто великолепно в том плане. Две ярких команды, конечно, от армии я ждал большего. И вообще удивлен был, что армия шла андердогом перед этой игрой, но... Ой, флот, армия... Конечно. Флот шла андердогом. Ну, там как-то линия, в общем, интересно, скакала туда-обратно. И, в общем, я последнее, что видел, прямо перед игрой, флот там внезапно, если я прав просто, я смотрел на каких-то российских источниках уже, что флот там то ли в 2,5 очка вышел фаворитом. Потому что линия открывалась за тачдаун, фаворит армии. Но сам себе игра, конечно, удивила. Ну, во-первых, давай вот сразу скажем, что меня удивило большое количество паса относительно даже того, что мы видим в этих играх. То есть там сколько, 25 попыток на две команды, и у Хорвата неплохо получалось. Но в целом, мне кажется, такой звезда этой игры — это Хорват, да, квотербек. Блейк, квотербек флота. Ну, великолепный перформанс, конечно. Вынос просто, эти электрические такие крутые розыгрыши, подать пас. Немножко, наверное, армия подкачала, но что тут поделать. Ну, сам вся игра просто была смотрибельной, до конца была интересной в целом. Но еще в четвертой четверти казалось после филдгола, что у армии даже шансы есть. Ну, в общем, круто. То есть, мне кажется, лучшая игра за последние годы, и в любом случае, кто не смотрел, посмотрите хайлайт.
Да, абсолютно согласен. Тоже мне понравилась игра, несмотря на то, что уже концовка такая была не супер напряженная, но действительно удивил результат. Ну и действительно встретились две достаточно сильные команды, ну, по этому сезону. Это было заметно. Очень понравился флот тем, что они вот в этом сезоне действительно стали больше играть пасом. И если там смотреть на выносные ярды, то там армия, понятно, все равно самая первая, причем с большим отрывом. А флот даже там где-то не то, что не второй, не третий, а там где-то даже был пятым, по-моему, по выносным ярдам в среднем за матч. И то есть как-то я ожидал, что флот будет играть более разнообразно, и все равно был приятно удивлен тем, что они там даже этот вынос, который все равно, конечно, в основном задействовали, который эффективно работал, но там не просто был там стандартный вынос по центру, там всякие построения интересные были, там они там что-то выдумывали. Достаточно любопытно было следить, как там линия перемещается. Там много чего интересного придумали. За это можно координатору нападения флота выразить большой респект. Там еще потом во второй половине был замечательный фейк-пант на дитек, который дитекал, потом в первый даун конвертировал, потом, правда, допустил фамбл. Но, к счастью для него, потом партнеры подобрали мяч, и флот не потерял владение. Хорват действительно главная звезда игры, безусловно, очень круто сыграл. Наверное, вот прям мой любимый розыгрыш этого матча, помимо фейк-панта, это когда третий тачдаун флота получается, да, когда там был длинный пассовый розыгрыш, в итоге на 50 с лишним ярдов прошел в тачдаун, там 21-10, по-моему, счет стал после этого момента. Вот, так что флот прям приятно удивил. Армия, конечно, ждал чуть большего все равно. Все-таки команда и с точки зрения баланса побед и поражений посильнее, и все-таки выиграла конференцию American. Вот. Но вот, конечно, вынос у них вообще не получился в этой игре. То есть у них 114 ярдов на 38 попытках. Ну, то есть это вообще, типа, очень ужасно и неэффективно. И из-за этого вот как раз, если флот как бы привык больше пас задействовать, то армии вот приходилось задействовать пас больше, чем она по сезону это делала. В итоге там Дейли, их квотербек, который, кстати, в итоге занял 6-е место в голосовании за Хайсмана, три перехвата в итоге набросал. И как-то вот у нападения армии, да, игра не получилась, можно даже так сказать. Там даже армия чуть больше в итоге владела мячом по времени, но это тот случай, когда игра военных команд, в игре военных команд выигрывает не тот, кто больше контролирует игру. Так что мне игра очень понравилась, да, армия, наверное, чуть подкачала, но все равно как бы видно, что это вот две обученные команды действительно хорошего уровня были.
А, ну и главный момент, который для меня, это я отметил и забыл сказать, это этот спайк после тачдауна.
Ой,
от флота-то. За что флаг кинули? Ну, в общем-то,
довольно смешно. Это отвратительное. Флаг, конечно, был вообще непонятно за что.
Да, там, конечно. Ну, там объясняли комментатор, что игрок армии находился очень рядом со спайком. Ну, в общем-то, забавно получилось. Тоже такой яркий момент.
Да, там комментатор даже сгорел, этот Дэниелсон. Типа, за что? Типа, что это такое? Что вы творите? Не мешайте играть в футбол. Тем более, это, типа, военные колледжи. Вот.
Ну, да. Ну и первый боул, вот салют то Veterans Bowl был, где Южная Алабама играла против Западного Мичигана. Я, конечно, ограничивался хайлайтами только, но в целом игра понравилась в том плане, ну, на хайлайтах понравилось вот это дуо Бишопа, Дэйвенпорта и Джеремая Уэбба, да, квотербека и ресивера у Южной Алабамы. Ну, меня еще удивила вот эта история с кикерами Южной Алабамы. То есть на первый удар там вышел кикер, который еще ни разу до этого не бил именно филголы. Он пил только экстрапоинты. И он смазал с 22 ярдов, что ли. После этого вернулся другой кикер, как бы стандартный кикер. Но даже этот кикер промахнулся экстрапоинтом после одного из тачдаунов. В общем, непонятно, что происходило у Южной Алабамы с кикерами. Для меня это такая вот главная загадка этой истории была. А Южная Алабама подтвердила то, что она была фаворитом. И игру выиграла в целом. Ну, такой веселый боул, хороший на самом деле.
Ну да, я тоже ограничусь тут хайлайтами. В целом, да, там достаточно смотрибельно это было. Ну, Южная Алабама в целом, там, начало было неудачно, они проиграли 10-0. Но потом переломили игру, и в итоге нападением набрали больше 500 ярдов, получилось, и да, и Джеремая Уэбб, это там, главный герой, у него там 182 ярда на приеме, и при этом всего как бы 6 приемов, да, и 2 тачдауна, то есть очень много бигплеев именно он генерировал. Ну да, такой боул был. Опять же, конечно, по хайлайтам полного впечатления сложно составить, но то, что удалось посмотреть, выглядело это неплохо. То есть как бы для 2-6 команд, ну, как бы, наверное, большего от них большего требовать, наверное, и не стоит.
Да. Так, другим прям новостям. И на самом-то деле тут я хотел другую новость обсудить.
Давай.
Но Андрей, давай. Но Андрей тут закинул идею эту, что Маршалл снялся с боула из-за огромного количества трансферов. Не пора ли менять сроки трансферного портала? И как бы на самом-то деле эта игра-то, эта идея, эта идея-то не нова. И буквально, мне кажется, неделю назад-то как раз выступал с этой идеей Лейн Киффин. Говорит, ребята, мне нужно готовиться к боулу, и у меня тут трансферный портал. Может, мы как бы сдвинем сроки, типа, я чем должен заниматься? Ну, Лэн Киффин такой интересный человек. Он всегда любит какую-нибудь идею закинуть такую, чуть-чуть
да,
сказать.
Он даже, да, и он, у него очень активный аккаунт в Твиттере, и он там даже, когда был этот селекшн-шоу на комитет плей-офф, он там до этого там расписывал всякие расклады еще там, так что он там прям, да, он активный пользователь соцсетей.
Ну, в общем, такой, да. В общем, как бы, если это все обновить, то, мне кажется, ну, это просто уже очевидно, что, конечно, нужно это поменять, но как трансферный портал, когда у тебя еще боул не начались, там, как, у кого-то плей-офф на носу, ну, это, как бы, не по... Знаешь, вопрос пора ли, мне очевидно, что пора, просто вопрос, как поменяем.
Да, то есть, наверное, поменять-то можно, но, видимо, есть загвоздки всякие разные, что почему это не получается сделать. Вот, поэтому там вот сюда же можно, опять же, вкинуть новость уже относительно плей-офф, что вот там Бо Прибула, квотербек Penn State, да, это бэкап, но он очень часто выходил на поле практически в каждых играх, и там в Penn State часто бывали всякие разные интересные построения с двумя квотербеками одновременно, и он там и на выносе очень много чего делал, там у него и на пасе, в принципе, тоже был хорош. И даже там в игре, по-моему, с Висконсином, когда Алар получал травму, он вторую половину играл и там вытаскивал команду. То есть это игрок, который... Это важный игрок для Penn State. Вот. Ему... Вот он перед плей-офф, ему пришлось покинуть команду. потому что, ну, как бы трансферный портал открыт, работает, ну и он боится, что, ну, Дрю Алар остался на следующий сезон в Penn State, и не выйдет он на драфт NFL ближайший, и, как бы, ну, Прибула боится, что пока, если он там будет сидеть еще в Penn State очень долго, и, соответственно, вдруг у Penn State будет там длинный поход по сетке плей-офф, то есть это вообще там уйти может чуть ли не в середину января его сезон, то к тому моменту все, как бы, все интересные потенциальные предложения по трансферам, все интересные команды, которые он там хочет попасть, они могут к тому моменту уже найти себе другие варианты. И поэтому вот ему пришлось бросать так Penn State по ходу сезона. Вот это, конечно, тоже очередной камень в то, что действительно нужно что-то менять. И, конечно, напрашивается то, что нужно сдвигать трансферный портал уже там на январь и проводить такой полноценный уже межсезонье, да, уже переводить этот. И тренерам будет проще, конечно, и как бы и командам. И боулы сами будут интереснее, потому что там, может, кто-то будет отказываться все равно от этих боулов. Но все равно, наверное, это будет не так массово. И, наверное, таких историй, как с Маршалом, не будет. Вот. Но я слушал еще один вариант некоторое время назад. Это если... как бы, ну, никак не получится найти вариант с переносом трансферного портала на более поздний срок, там, на январь, что не проводить боулы в декабре, в январе, а, грубо говоря, перевести боулы на начало сезона. То есть, грубо говоря, что боулы должны стать частью неконференционного расписания команд, то есть на первой, там, второй, там, третьей неделе условно. То есть, как бы, это будет выгодно, ну, потенциально и для самих организаторов этих боулов, потому что, ну, на первой, на второй неделях сезона команды будут играть в оптимальных составах, там никаких отказников не будет. Вот. Ну, понятное дело, что, скорее всего, на это никто не пойдет, потому что, ну, это, наверное, слишком радикально.
Ну, я тоже думаю, что, конечно, никто так не пойдет. Я думаю, что в целом как будто бы нет никакой особой сложности переместить трансферный портал. Ну, думаю, в ближайшие пару лет покажут.
Да, и надо сказать, что, да, Маршал там 20, да, даже, по-моему, почти 30 человек на трансферном портале. Ушел тренер. Главный в Mississippi State перешел Чарльз Хафф. Да, и в итоге в Independence Bowl как раз против армии Маршал сыграть не сможет, мы ждали достаточно эту игру, потому что могли встретиться чемпион Америка на чемпион Sunbelt, но не сложилось, и Маршал заменит Louisiana Tech, команда, которая 5-7 закончила. Ну, посмотрим, что это будет, но ситуация, конечно, крайне неприятная, и вот как бы у нас сначала как бы игроки в большом количестве из-за работы трансферного портала не принимаю участие, было теперь уже и целая команда вынуждена сниматься. Конечно, неприятная ситуация, неприятный прецедент. Ну, надеемся, что больше такого, конечно, не будет, но действительно как-то надо с этим разбираться, потому что много хаоса, и тренерам, конечно, это все тоже осложняет ситуацию.
Да. Ну и к итогам Хайсмана, которые, наверное, ну, для нас казались очевидными.
Ну, кстати, разрыв итоговый был поменьше, чем я думал.
Да, но итоговый разрыв оказался прям супер таким. Там что-то, ну, за последнее время самым там...
2009 года, по-моему, самый маленький.
Да, самый маленький разрыв. То есть это интересно, потому что казалось бы, что... Но все равно там очевидно, что много голосов должен был урвать и Дженти, но Трейс Хантер все-таки победил, но было близко. Ближе, чем мы думали, по крайней мере. Вот. И что там говорят? Первый там защитный игрок с очень там давних времен. Я уж с 97-го года, если я правильно помню.
Ну, Чарльз Вудсон, наверное.
А Чарльз Вудсон, да, конечно.
Потому что то же самое, потому что он же тоже как бы играл в нападении и в защите, то есть, по сути, да. То есть,
ну, и плюс, да,
давай. Стал наследником.
Давай скажем, что он первый вообще в истории человек, который выиграл одновременно и этого Чака Беднарика награду, uh-huh. которому лучшему защитнику, и Билетников Award это лучшему...
Принимающему,
то есть. И еще, помимо всего прочего, собрал и Хайсмана забрал. Это, ну, как бы выдающееся достижение в любом случае, я думаю, что на нашей памяти в ближайшее время такое точно не будет, чтобы настолько разносторонний игрок так такой перформанс показал. Ну, я скидывал в чат, если кто-то, не забывайте в наш чат вступать в Телеграме, и просто скажу, что, если что, можете на Ютубе, на канале ESPN College Football найти полное интервью Трэвиса Хантера после того, как мы вручили награду. Очень крутое интервью, потому что, во-первых, он говорит без бумаги, во-вторых, всех благодарит, и все довольно весело происходит, там всем раздается респект, там даже Лил Уэйн есть. Не знаю,
да, посмотрел. Да.
Это довольно комично, конечно, все это выглядит.
Да, там вот. И так Лил Уэйн даже сидел там прям рядом
с Праймом,
с Бионом, да, и Шедором, да, это прям
ну, удивительно это, было. Да, это так, конечно, притащил всю бригаду. Ну, в целом, по Трэвису Хантеру, ну, слушай, ну, крутая история, да, то есть человек там был лучшим рекордом, ушел в ПЦС,
Джексон Стейт,
и там, да, там, несмотря на какие-то травмы, через спустя 3 года, то есть, проведя год в ПЦС и 2 года в Колорадо, да, стал, вот, выиграл Хайсман. Как говорил, что обещал ему там Дион это, ну, не знаю, что там обещал прям Хайсмана, но всякое обещал стать звездой, ну и вот теперь Хантер, ну, такая вот неожиданная, я думаю, поворот сюжета, то есть, как поверил он в Прайма, да, в Диона. Дион раскрыл тут, конечно, в любом случае мы Диону даем респекты. Ну, а Хантер, помимо всего прочего, конечно, там сейчас очень... Видимо, в очень высоких раундах на драфте НФЛ уйдет.
Он первый проспект.
Да, все о нем мечтают и говорят. Посмотрим, конечно, да, интересно, что именно будет на драфте, но история, конечно, крутая.
История крутая, ну и я так понимаю, что пока... Ну, все говорит о том, что история пока что именно его студенческая еще не заканчивается, потому что все еще, да, ждем Алама Боу, где он, как и Шадор, все еще намерены сыграть. Так что, скорее всего, у нас еще будет возможность последний раз увидеть Хантера в колледж-футболе и, да, перед драфтом НФЛ, и там, конечно, его карьера обещает быть тоже очень любопытной, опять же, из-за универсальности, сможет ли она как-то трансформироваться на уровень НФЛ. У многих по этому поводу есть скепсис понятный. Вот, может быть, он вообще там будет супер единорогом, который сможет в НФЛ на элитном уровне на 2 позициях играть. Так что, ну, действительно крутая история. Да, в принципе, такой очень нестандартный итог Хайсмана, потому что мы привыкли, что там практически всегда доминируют квотербеки. Вот как раз в 2009 году, последний раз, когда было такое близкое голосование между первыми двумя местами, итоговый разрыв, что вот это был последний раз, когда первые 2 места заняли не было ни одного кутербэка в первых 2 местах. И вот в этом году это повторилось тоже, что Хантер и Дженти, они обошли с большим отрывом и Уорда, и Гэбриэла.
Да. Ну и давай пока
Давай еще скажем, что Босс Кэрабу на 5-м месте финишировал голосование.
Да. И еще важный момент. Вчера же вышли эти команды All American, которые... И там Хантер попал в этот, типа, просто как вне, как бы, как я понимаю, команды просто с 2 сторон, как там All-Purpose называется, да, типа, что вот, как бы и там, и там, типа, и отдельно он попал в первую команду, и как, то есть он попал так, попал как отдельно, как первый игрок, ну, как первую команду в защите и в первую команду в нападении, то есть он в All-American 3-жды попал, как я понимаю. То есть, ну, в общем, так, это невероятное достижение на самом деле. Ну что, ну тут мы закончили?
Ну да, думаю, да.
Так, а давай я продублирую, кстати, то, что в чате писал, сейчас вспомнил, а то забыл потом, что я посмотрел все-таки документалку на Netflix, которая вышла про кражу сигналов, называется Untold. Вообще, в целом, мне очень антология Untold нравится от Netflix. Поднимает такие они животрепещущие вопросы, и Untold Science Stealer называется, там, собственно говоря, приглашен этот Конор Стеллион, который рассказывает свою историю, много участников разных, ну, в целом, просто интересно рассказывает, и, ну, и, наверное, что эту, как бы, документалку очень крутой делает, то, что, как по факту, эти события в прошлом году были, то есть это прям свежак-свежак, потому что обычно они там делают, ну, документалки на старые какие-то вещи, ну, которые там, ну, хотя были там, не знаю, 5-6 лет назад, многим там старые, вот там в этом году там вышли про убийство этого Эйр Макнейр, да, квотербек Теннесси, и про вратаря сборной США. То есть это довольно-таки старая история относительно. Тут прям свежак, то есть это было в прошлом году, то есть мы в прошлом году еще даже в этом году был финал уже по факту, в котором Мичиган выиграл, эта история рассказывается. Конечно, там есть, ну, это просто интересно посмотреть, там есть какие-то нестыковки, но самое важное, конечно, Андрей, что Огайо Стейт самый виноватый опять. Никогда не знал, на самом деле.
Так Огайо Стейт, там вообще уже настолько комплекс Мичигана у них, что там уже на законодательном уровне, там же, ну, мы, по-моему, это не обсуждали, кстати, в подкасте, и вообще это одна из таких животрепещущих тем колледж-футбол на прошлой неделе Rivalry, что вот эти команды, которые победители, свой флаг в центр поля вставляют, да, так сказать, как это, ну, как победители, да, какой-то битвы, вот, что это наше поле, грубо говоря, что вот Мичиган также пытался сделать на Огайо Стадиум после последней игры, из-за чего была массовая драка после игры, и там вот уже кто-то в штате Огайо пробивал через юридическое поле, чтобы на законодательном уровне запретили Мичигану и вообще другим командам ставить свои флаги на поле Огайо Стадиум в случае побед. Вот, так что там уже все так. До такой степени отчаяния дошло, что хоть как-то попытается Мичигану жизни испортить, раз на поле не очень получается в последние годы, то хотя бы так.
Хотя уверен, что в следующем году игра как раз в Эн-Арборе, как я понимаю, да? Потому что если Огайо Стейт выиграет, с радостью начнут втыкать свой флаг. Что-то есть. У меня подозрения такие.
Да.
Ну, в общем, ладно. Давай к следующим боулам перейдем. Тут у нас их не так много. Я как понимаю, мы закончили на LA Bowl, да?
Ну да, то есть сейчас мы пишемся во вторник, да, тут уже еще будут боулы Мемфис, Западная Вирджиния, Западный Кентаки, Джеймс Мэдисон и Невада, Лас-Вегас, Калифорния, которые мы обсуждали, ну, так вкратце в прошлый раз. Так что сегодня, да, мы уже пойдем со следующего, да, какой-то у нас боул, где Джорджи Саузерн и Сэм Хьюстон, да, играют.
Да, но Нью-Орлен боул, это тут играет Джорджи Саузерн и Сэм Хьюстон Стейт. Ну, по Сэм Хьюстон Стейту, наверное, самое важное, да, что команда такой невероятный сезон все-таки провела, будучи еще недавно в ФЦС, 9-3. Ну, а Джорджия Саузерн – команда, которая часто как бы заметная, и команда, которая за последние годы постоянно так ты ее видишь, это вверху конференции конференции Sunbelt, что они там где-то всегда в топе находятся, и довольно много побед одерживают. Так что это 8-4 против 9-3, не знаю, есть ли у тебя что-то подробнее по этому боулу?
Ну, так, не сильно, что, ну, во-первых, да, ты уже сказал, что Сэм Хьюстон сделал такой переворот, очень большой по сравнению с прошлым сезоном. Для них это первый боул в истории, потому что команда всего лишь второй год выступает в FBS, в том году был результат 3-9. Вот по Джорджи Саузер можно сказать, что я помню, меня очень удивила их игра на первой неделе с Бойзи, где была дикая перестрелка с 100 с лишним набранных очков суммарно, там типа 45-56, какой-то такой что-то был. Вот. И еще Джорджа Саузерн обыграла, например, Маршалл, будущего победителя Санбелт в близкой игре. Вот, ну, мне, не знаю, как бы, конечно, сложно определять там фаворитов, мы про эти команды мало что знаем, прям честно, но вот как будто все равно конференцию USA мы воспринимаем, наверное, как самую слабую конференцию в FBS сейчас, и как будто, наверное, Джорджа Саузерн выглядит посолиднее, но она, наверное, и фаворитом идет, я так думаю, у букмекера.
Да, большим таким, 6 очков.
Вот, ну, у Сэм Хьюстона лучшая защита в конференции USA, я посмотрел по количеству пропущенных очков, но не знаю, поможет ли им это. Ну, в общем, да, так что я думаю, что, ну, наверное, Джорджа Саузерн тут фаворит, должна выигрывать.
Да, ну и уже боул, который там в пятницу вечером, это Your Bowl. Тут Jackson State играет против Огайо, и это победитель конференции, да, USA против победителя конференции MAC. Интересно сравнить так тоже эти две конференции. Ну и по Jackson State, может, то же самое сказать, что по Сэм Хьюстон, да, команда еще недавно в ФЦС, а теперь уже конференцию выигрывает. Причем это уверенно делает. То есть тут как бы респект. Ну, Огайо, команда, которая всегда там где-то в топе MAC находится. То, что в последнее время мы замечаем. А так, Я посмотрел до этого там какие-то межконференционных игр интересных у команд, конечно, у этих у обеих не было. И Огайо трехочковый фаворит.
Ну, надо сказать, что, к сожалению, я, честно говоря, когда увидел эту вывеску и очень сильно заинтересовался, тем более она в очень удобное время, пятница, 8 вечера по Москве. Но потом, конечно, то, что и из Огайо тренер ушел, Тим Аубин, да, в Шарлотт, и из Джексонвилл Стейт, Рич Родригес вернулся в Западную Вирджинию, то есть обе команды без тренеров, там достаточно игроков, я так видел, на трансферный портал вышло. Ну вот, например, раненбэк Джексонвилл Стейт Трей Стюарт, у которого 1604 ярда и 23 тачдауна в этом сезоне. Вот он не видел по нему новостей, что он куда-то вышел. Вот, что он, может быть, и сыграет в этом боуле. Вот. Но опять же, тоже, хоть это и победитель конференции, мы мало что знаем про эти команды. Вот. И тем более обе без тренеров главных. В общем, честно говоря, большая загадка, чего ждать от этого боула. Ну, может, все равно посмотрю. Опять же, время достаточно удобное. Можно оценить, в принципе, команды. Ну, наверное, такого достойного уровня.
Да. Ну а следующий пол Тулейн против Флориды, Гаспарила Бол в... Кстати, это получается, игра идет следом за вот предыдущим болом, и оба
Ну
бола
да.
происходят во Флориде. То самое интересное. Тут играет Флорида, собственно говоря, сама против Тулейна. Ну, по Тулейну, наверное, вы помните, команда, которая в один момент забралась аж на 17-й посев, и перед игрой с Мемфисом, там, четверговой одной из, была чуть ли не таким слипером нападения в плей-офф. Но в итоге два подряд поражения. Тулейн выкинули из посева и даже из... ну, они не стали чемпионом конференции, хотя были фаворитами на это. Но играют против Флориды. Команда, которая, конечно, очень плохо начала, но потом подразогналась. И, ну, слушай, прям смотрю, Флорида прям огромный фаворит. Прям в 14 очков. Посмотрим, конечно.
Ну, у Тулейна не будет их квотербека основного, который на трансферный портал вышел и уже перешел в Дюк. А потом еще там были какие-то переходы. Там тренера тоже пытались переманить, но он остался в Тулейне. Ну, Флорида к концу сезона, да, как-то набрала ход, выиграла райвори свое, ну, это понятно, как бы. Флорида Стейт очень плоха в этом сезоне, в этом ничего удивительного. Обыграл, мы помним, и ЛСЮ дома, обыграл и Оу Мисс дома, лишив, по сути, да, Оу Мисс места в плей-офф из Джорджии. Достаточно долго в райвелри тоже боролась. И если бы не травма Диджей Легуэ, да, квотербека, может быть, игра была бы до последних минут близкой на самом-то деле, потому что после его ухода у Флориды вообще не перестало быть какое-то нападение. Вот, ну, Легуэй здоров, он как бы играет, должен, он фрешман, трансфернуться он никуда не собирается, на него во Флориде, в принципе, большая ставка, большая надежда, особенно после такой удачной концовки сезона. Ну, вот, наверное, поэтому и Флорида, и такой большой фаворит, ну, и, наверное, по делу, да, учитывая как бы кадровые изменения заметные у Тулейна. Поэтому, да, наверное, будет удивительно, честно говоря, если Флорида, ну, какие-то будут большие проблемы в этой игре.
Так, получается, с пятницы мы закончили. Дальше у нас идет плей-офф, который мы обсудим чуть-чуть попозже. И дальше мы в боулах перепрыгиваем в понедельник. Тут надо обсудить еще три боула. И, ну, первый — это Myrtle Beach Bowl, в котором Coastal Carolina по факту у себя дома принимает Техас Сан-Антонио, потому что играет у них на поле. И Техас Сан-Антонио фаворит в 9 очков. И напомню, да, что это команда, которая играет в Америке три конференции, ну там три конференции прошла 4-4, что в целом неплохо, 6-6. Но знаешь, что самое интересное, что 2-6-6 команда, и Coastal Carolina, команда, которая еле-еле влезла в боул, но когда я изучил их расписание, то они, оказывается, на первой неделе обыграли Jacksonville State, который победитель конференции, причем разгромно на выезде 55-27. И у меня вот вопрос, конечно, это говорит нам что-то о разнице вообще между Sunbelt и конференцией USA? Я думаю, что, возможно, говорит, но просто вот такой интересный факт.
Вот, но да, и помимо того, что вот по Техасу Сан-Антонио, можно сказать, что вот я тоже изучал их расписание, да, у них там было разгромное поражение Техаса, я помню, вот, и их самая знаковая победа была над Мемфисом, вот, который в итоге аж топ-25 командой стал по итогам сезона. Вот, что еще можно сказать, что у Техас Сан-Антонио есть такой очень интересный квотербек по фамилии Макоун, у него там по статистике все очень достаточно неплохо, больше 3000 ярдов на пасе, 24 тачдауна. Ну, я думаю, что несмотря на то, что игра на поле Coastal Carolina будет, да, на их известном поле достаточно такого нестандартного цвета, да, вот. Я думаю, что UTSA по делу фавориты. Все-таки мне кажется, что если сравнивать середняка American и середняка Sunbelt, наверное, в этом плане у Техаса Сан-Антонио может быть какое-то преимущество. С другой стороны, опять же, мы там плохо знаем все нюансы по составам. Там, может, какие-то будет много изменений там с какой-либо сторон. Сейчас с этим все очень непросто. Игра еще будет через неделю практически, всякое может поменяться. Ну да, там, по-моему, тоже игра в суперудобное время для нас, так что если в понедельник вечером будет нечего делать, и то вот можно включить и такой вот нишевый боул.
Да. Ну а следом за этим боулом идет наш любимый Famous Idaho Potato Bowl с картошкой. Все, как мы любим. И в нем, конечно, такие неожиданные участники. Тут Северный Иллинойс против Фресно. Ну, Северный Иллинойс, наверное, историю помните. Команда началась он 2-0 на второй неделе, обыграв Нотр-Дам. И я помню, там даже уже были эти от ESPN всякие проджекшены, что там, какие шансы у Северного Иллинойса попасть в плей-офф как команда от группы 5. Но с той второй недели много воды утекло, и Северный Иллинойс только и проиграл аж 5 игр по ходу сезона и закончился 8-5. Ну, а Фресно, конечно, какой-то посредственный сезон провели, но он был довольно удивительный сюрприз. То есть они, например, очень хорошо на последней неделе бились с Юклой, проиграв всего лишь в одно владение, но умудрились дома проиграть Гавайям. Довольно слабая команда, которая вообще в целом редко выигрывает, а уж выигрывает на выезде. Но, видимо, это и обусловлено тем, что Северный Иллинойс небольшой фаворит.
Да, я помню Фресно на первой неделе, они с Мичиганом играли, там Мичиган выиграл, но достаточно долго Фресно тоже близко держался. А Северный Иллинойс, понятно, на второй неделе, я думаю, это видели все, что они устроили в Саут-Бенде. Потом, конечно, результаты ухудшились. Вот. Ну, там у Северного Иллинойса там интересная внутренняя ситуация, что они же собираются менять конференцию. Только я забыл, они куда собираются переходить, если честно. Из МАК. Так, ну, Mountain West вряд ли. Вот не помню, куда они собираются переходить, честно говоря. Но куда-то собираются. Ну, в общем, этот вопрос они отложили на уже более поздний срок о переходе, потому что им нужно, вот опять же, боул сыграть. В общем, они этим всем заняты. Ну, честно говоря, не знаю, в принципе, наверное, Северный Иллинойс, да, у них как бы и результат получше, и такая знаковая победа, но с другой стороны, как бы, не знаю, мне кажется, в целом уровень Mountain West, уровень Mountain West посильнее, чем уровень Мак, но всякое может быть. А, кстати, они в Mountain West реально собрались. Это я нашел новость. Вот. Причем именно футбольная программа. Вот. Так что интересно. То есть, возможно, встреча будущ... А, Фресно же в Pac-12 уходит. Так что, да, так что вряд ли они пересекутся в Mountain West. Ну, в общем, такая вот интересная storyline тоже есть.
Ну да, такие команды, которые меняют конференции. Ну и последний боул, получается, из списка, это Гавайи боул, тут с Южной Флориды. 6-6 команды играет против 7-5 Сан-Хосе Стейт. Я просто помню Сан-Хосе Стейт каким-то диким нескольким перестрелкам по ходу этого сезона, а вот Южную Флориду я, наверное, вообще ни из-за чего не помню. Только что не
Я
помню с
помню
Алабамой.
с Алабамой игру, где там после 3 четвертей были равны счет, или Алабама чуть-чуть вела. Ну, там была близкая игра достаточно. Не настолько близкая, как была год назад, когда там Алабама при ужаснейшей игре еле ноги унесла. Но тоже там Алабама помучилась с Южной Флоридой в этом сезоне. В Сан-Хосе Стейт, ну, что надо главное знать, это Ник Нэш, это главный человек, которого нужно знать, их принимающий, который лидер нации по количеству приемов 104, по ярдам на приеме 1382 и по тачдаунам тоже на приеме, соответственно, 16. Вот. Там у нас даже в чате были небольшие обсуждения по поводу того, что почему не ему дали Билетникова, а Хантеру. Ну, причины понятны, что, как бы, ну, при всем уважении к Нэшу, несмотря на выдающуюся статистику, все-таки уровень сопротивления абсолютно совсем другой, ну и уровень хайпа, естественно, тоже абсолютно другой. Я про него ничего не видел, никаких новостей о том, что он там отказался от боула или что-то там еще. Он синьор, так что, возможно, на Гавайях еще сыграет он. Ну, через неделю мы только это узнаем, так что, ну, может быть, достаточно веселая игра. Тот он, наверное, высокий достаточно, как мне кажется. Может быть, там. Я не знаю, у тебя есть перед глазами он или нет, но я бы тут ждал, что может быть высокорезультативная игра.
Да, тотал 11,5.
Ну, нормально, да.
А
Это,
чтобы ради
конечно,
интереса, тотал предыдущей игры Фресно Северный Иллинойс 39.
Нормально. Вот. Так что под Рождество католическое может быть. На Гавайях вот эти команды устроят что-нибудь веселое, какую-нибудь перестрелку.
Да, но мы давай переходим к плей-офф. Первый раунд, самое такое уже интересно начинается. Будем обсуждать все игры. И в целом тут как бы, Андрей, у меня есть одна ремарка, один вопрос. Давай начну с вопроса. То есть, смотри, у нас четыре игры. И во всех четырех играх хозяева большие фавориты. Ну, практически везде в тачдаун и более. Ожидаешь ли ты где-то апсет вообще в этих играх?
Да, ожидаю.
Вот. Это как бы интересно, потому что сейчас мы как перейдем к обсуждению. И вот вторая мысль, на самом деле, я вот ну, как, когда помнишь, появилась новость про 12 команд в плей-офф, ну, там, мы были там, обсуждали какой-то, у кого-то был скепсис, у кого-то ожидание, но вот я помню, какой у меня был такой основной скепсис, да, по поводу того, что вот, мне казалось, что игры первого раунда, ну, это, условно говоря, это будет интересно 100%, я думаю, потрясающе там зрелище будет во многих играх, я думаю, что некоторые игры прям окажутся великолепными, с какими-то крутыми концовками, но что эти команды, которые играют в первом раунде, ну, там, с огромной долей вероятности не выиграют национальное чемпионство. Собственно, как будто бы зачем этот первый раунд проводить. Но это сейчас мы еще отдельно обсудим. А вот что я подумал, знаешь, что по итогу-то, и, если так вот сейчас подумать так вглубь, то смотри, ну, наверное, в четвертьфиналах, которые предстоят через неделю, да, ну, там, то есть будет игра, где Бойзи будет играть, и будет игра, где Аризона Стейт будет играть. И я думаю, что, ну, мы, наверное, с тобой согласимся, не знаю, что, скорее всего, ни Бойзи, ни Аризона Стейта не будет. Аризона Стейт не будет в финале.
В национальном,
В
думаю, нет,
национальном финале.
конечно, не будем,
Но я
не
думаю,
будем.
что... То есть, и тогда, скорее всего, получается, что какие-то из участников вот этого первого раунда, а может быть и несколько, окажутся в борьбе за этот финал, поэтому, на самом деле, тут как бы по итогу, как сложилась в том году сетка, тут как раз говорит об обратном, что, возможно, некоторые команды наоборот. Мы, возможно, увидим игру будущего финалиста даже. Ну, или как минимум полуфиналиста. Ну, полуфиналиста, думаю, с большой вероятностью.
Ну вот я подумал, когда вот эти 12 команд сформировались в плей-офф, я в своей голове так составлял power рейтинг примерно своих ожиданий. Ну, например, вот если говорить про Бойзи Аризона Стейт, то там Бойзи для меня это, наверное, самая слабая команда среди всех. Так что я бы их там в своем power рейтинге на 12 место поставил, а Аризона Стейт где-то на 10-11, я думаю. Да, то есть, скорее всего, все команды, которые играют в первом раунде, как по мне, сильнее. И сильнее, все сильнее Бойзи, и, возможно, тоже все сильнее Аризона Стейт. Ну, я вот там, я думаю, Аризона Стейт или Индиана, вот 10, 10, 11, вот как бы в моем пауэр рейтинге были бы. Вот так вот. Так что да, это говорит о том, что, ну вот опять же, про что мы говорили уже, когда только сетку увидели, что, ну вот, как будто Penn State в первую очередь, ну и Техасу тоже, в принципе, повезло, что вот они, будучи там шестыми, пятыми номерами, они, для них, можно сказать, практически открыт путь, ну как минимум в полуфинал.
Ну и давай к первой игре, которая пройдет в ночь с пятницы на субботу в 4 утра по Москве. И это первая игра первого раунда в истории. И Нотр-Дам будет принимать Индиану. И знаешь, вообще какой еще интересный вот момент, я подумал, Андрей, что даже получается вообще первая в истории, ну потому что про нее такого не было, игра Нотр-Дама в плей-офф дома. То
Ну
есть,
да.
как бы если так подумать. И, собственно говоря, что я скидывал в чат на прошлой неделе. Ну, там билеты на прошлой неделе почему-то стоили там в районе $800. Сейчас вот я смотрю, предлагаются на ESPN по 500. То есть, видимо, ажиотаж просто дикий, если билеты на как бы такую игру. Понятно, что это Нотр-Дам, но стоит по $500, это что-то о чем-то договорить. То есть, в общем, кампусы, принимающие игры первого раунда, мне кажется, просто счастье, потому что там, ну, рубить капусту на лишней игре, которая еще и в плей-офф, это так, с таким хайпом подается, ну, это, наверное, дорогого стоит. Вот. А что же по самой игре, давай, Андрей? Нотр-Дам, Индиана. Нотр-Дам фаворит в 7 очков. И, ну, такие вот быстрые у меня мысли, но понятное дело, что Индиану в этом году мы практически не видели, за исключением, наверное, игр против Мичигана и Огайо Стейт, которые были проиграны Индианой. И, ну, про силу расписания.
Ну, Мичиганом выиграно все-таки, хоть и Мичиганом выиграно, но Огайо Стейт проиграно.
Да, ну, соглашусь, да. То есть мы эти игры видели, но в целом, как бы, ну, какого-то такого полноценного впечатления об Индиане не составили. Ну, все, о чем говорят, слишком легкое расписание. Но Нотр-Дам, команда, которая, да, после той игры против Северного Иллинойса, как так планомерно, методично накатывала, накатывала, добавляла, добавляла. Ну и на самом-то деле, ну, начиная, наверное, с той игры на второй неделе, у них близкая игра была единственная с Луивилем дома. Все остальное они выиграли более чем в тачдаун. Многие игры очень разгромные. И, ну, такой выглядит горячая команда. И вообще, Андрей, не знаю, какие тут шансы Индиане оставляешь?
Ну, что делать Индиане, чтобы сделать игру более конкурентной? Ну, наверное, в первую очередь нужно постараться лимитировать вынос Нотр-Дама, Джеремая Лава, возможно, ну, одного точно же лучших раненбеков нации и в целом, ну, может быть, даже главного плеймейкера команды. Ну, и Райли Леонарда тоже, который, в принципе, тоже на выносе достаточно эффективен. Потому что, честно говоря, пасовая игра Нотр-Дама, она, конечно, неплоха, но она не настолько впечатляющая в нападении. Там все равно, в первую очередь, все от выноса строится. И если, как бы, вынос удастся лимитировать Индиане, то, возможно, у Нотр-Дама и какие-то будут проблемы именно с набором очков, с продвижением по полю. Но, с другой стороны, опять же, уже со стороны самой Индианы, вот самое важное, что бросалось в глаза по играм с Огайо Стейт и с Мичиганом, что, ну, против сильного уровня сопротивления защиты онлайн не выдерживает там. Если с Мичиганом она выдержала где-то первую половину, потом вторая половина уже превратилась в то, что Мичиган там вообще ничего, ни рурку не давал сделать, и Индиана там с огромным скрипом, но выиграла, а в игре с Огайо Стейт онлайн Индиана хватило только на первый драйв. Дальше там вообще Индиана только, если не считать уже там мусорного драйва в конце игры, то там ничего у нее не получилось больше нападения. Так что вот два главных момента для Индианы. Вот, как мне кажется, это попытаться остановить вынос Нотр-Дама и чтобы онлайн как можно дольше старалась держать и помогать Рурку как бы делать розыгрыши, но все равно, конечно, фора для меня чуть-чуть выглядит маловатой. У Нотр-Дама, как мне кажется, есть проблема против пасового нападения. Вот что мы увидели в первую очередь в игре против USC на последней неделе регулярки, где очень много ярдов по воздуху Fighting Irish пропустили. И, в принципе, Индиана, конечно, может пасом играть, и, в принципе, У Рурка хорошая, опять же, статистика пассовая. Он достаточно аккуратный квотербек. У него там 27 тачдаунов, 4 перехвата всего. Но, опять же, с другой стороны, совсем не тот уровень сопротивления. И вот сможет ли Индиана как-то вот нападением взрывные розыгрыши давать такие? У меня есть большие сомнения. Вот. Я изучаю еще погоду обязательно в контексте вот этих игр всех. Ну, в контексте игры Техаса и Клемсона, например, это не особо важно, потому что, ну, в Техасе тепло будет. Вот. А вот, ну, хотя и относительно игры Нотр-Дам и Индиана тоже. Там как бы обещает 27 градусов по Фаренгейту, то есть как бы ниже нуля температура. И там 30% вероятность снега. Не знаю, кому это поможет. Мне кажется, даже, скорее всего, Нотр-Даму может это и на пользу пойти. Вот. Ну, Индиана, опять же, такими погодами, такой погодой напугаешь, потому что тоже команда из штата Индиана, как и Нотр-Дам, так что... Ну, не знаю, в общем, мне кажется, что Индиана должна... прошу прощения, Нотр-Дам должен выигрывать увереннее, чем представленная букмекерами фора.
Ну, по ощущениям, абсолютно такое же мнение. Я, честно говоря, вот для себя вижу, знаешь, вот историю поражения Нотр-Дама. Это вот классический Нотр-Дам, который внезапно начинает играть плохо. То есть там какие-то непонятные ошибки начинаются. Там Леонард начнет терять мяч, какие-то ненужные перехваты. Ну, и при том, даже при таком раскладе, то есть количество ошибок, мне кажется, которые должен совершить Нотр-Дам, чтобы Индиана выиграла, оно какое-то все равно, знаешь, должно быть зашкаливающее. То есть все равно это прям должно быть, знаешь, не знаю, 4 потери к одной, например, да, и тогда, возможно, не знаю, зацепится. Ну, посмотрим, возможно... Нас Рурк удивит, потому что, ну, может, там реально это пассовое нападение попрет.
Может быть.
Ну да, я думаю, ну а если снег, да, я думаю, что, конечно, тут, я думаю, Нотр-Дам больше заряжен на вынос, более, мне кажется, выносная команда, и тогда это еще больше на руку Нотр-Даму сыграет. Ну, в целом, интересно посмотреть, да, поглядим. Кстати, ты только сейчас я подумал, после того, как ты сказал, что реально это же две команды из одного штата.
Да, ну, вот, как бы, rivalry это нельзя назвать, потому что они играют
редко. А может быть, начнется вот.
А может быть, начнется. Хотелось бы, почему бы и нет, да. Мы только за.
Так, давай перейдем ко второму полуфиналу, который будет в субботу в 8 вечера. И, кстати, удивительный факт, Андрей, хочешь узнать?
Давай, конечно.
Что это первая для Penn State домашняя игра в плей-офф в истории.
Да ты что? Прям удивляешься с фактами сегодня, прям вообще.
Но у меня еще два факта предстоит, подожди. У меня полуфинал, игра первого раунда, у меня еще полуфинал.
Вчера, кстати, там тоже снег был в University Park, там поле накрывали вчера, я видел фотографии.
Блин, знаешь, я еще подумал, что через неделю то будет еще первый в истории четвертьфинала. Блин.
Да.
Слишком много историй, конечно, творится в наших глазах. Ладно. Penn State принимает Южный Методист, 11-2 команды, две команды, проигравшие в финал своих конференций, но попавшие в плей-офф, и Penn State 6-й, Южный Методист 11-й, и фора даже тут больше, чем в матче Нотр-Дама, хотя, казалось бы, 8,5 очков фаворит Penn State, и, в общем, Андрей вчера почему-то подумал, что по этой игре мне больше всего как-то хочется подумать, как она вообще будет складываться. И знаешь, что я подумал? Что вот хотелось бы начать словами. Вот Франклин вроде бы сбросился оковы, провел такой великолепный финал конференции. Вот он, возможно, наконец-то готов к большим играм. И вот вообще Penn State, если вот сбросится оковы и начнет играть как в финале конференции, этот яркий футбол, вот этот, который быстрый, который очень результативный, интересный, что-то... они эту игру выиграют и выиграют уверенно. А ну знаешь, что я потом подумал? Что если Penn State сыграет игру так же консервативно, как раньше, и это будет низкорезультативная игра, по ощущениям, они все равно и в этом стиле могут выиграть у Южного Методиста. И, в общем, я пришел в итоге к такому умозаключению у себя в голове, что как бы Penn State не сыграл, то есть если это будет такой олдскульный футбол с кучей выноса, такой медленный, и либо если Penn State, то это будут яркие вот эти просто передачи без остановки, там 40 очков наберут, они как бы в любом случае, при том и другом раскладе, Penn State как будто у меня прям фаворит. И вот интересно, вот Южный Методист, думаешь, это вот команда, которая, вот, ну, не знаю, согласен ли ты с такой мыслью, что как будто Penn State при любом футболе фаворит против Южного Методиста или нет?
Ну, конечно, Penn State все-таки уровень исполнителей сильнее, прям, скажем, думаю, во всех линиях. Там, может быть, есть какие-то вопросы, то, что принимающие, ну, я не считаю Уоррена, он все-таки тайтенд, именно ресиверы, что, может, там не впечатляют, но все равно я думаю, что это по уровню таланта все равно лучше, что есть у Южного Методиста, то есть, ну, на подавляющем большинстве позиций Penn State более сильная команда, и действительно, как бы в нападении она стала более разнообразной. Пусть это и не всегда как бы работает, но как бы Алар проводит хороший сезон, вынос, дуэт раненбеков очень сильный, Синглтон и Аллен тоже, как бы Уоррен это лучший тайтенд вообще всего колледж футбола в этом сезоне. То есть достаточно много целей, онлайн достаточно крепкая, стабильная, вот. И, ну вот, опять же, Бо Прибула, квотербека, не будет запасного, вот, поэтому, наверное, будет меньше какой-то вариативности у нападения Penn State в плане каких-то там разнообразных розыгрышей, вот. Но это, конечно, может быть проблемой, но может быть и нет. Как бы надеемся, что с Аларом все будет хорошо, и не придется там выпускать фрешмана необстрелянного, который сейчас внезапно бэкапом стал. Вот. Чем может Южный Методист удивить? Не знаю, вот как бы, опять же, в низкой результативной игре я тоже отдам предпочтение Penn State. В высокорезультативной игре тоже отдам предпочтение Penn State. Но вот как будто, наверное, что вот нападение Южного Методиста у меня есть определенное доверие. Мне, в принципе, нравится их квотербек. Дженнингс хороший очень сезон проводит и провел. И, в принципе, такая у него достаточно много опций различных на приеме и на выносе тоже. Вот Смит у них интересный очень раненбек, эффективный, 14 тачдаунов оформлен. То есть нападение у Южного Методиста хорошее, достаточно вариативное и интересное. Вот насколько это нападение сможет против такой защиты себя уверенно чувствовать еще при 100 с лишним тысячах болельщиков команды соперника на трибуне, это большой вопрос. Не удивлюсь, если Южный Методист также выйдет на таком мандраже, можно сказать, как на финал конференции с Клемсоном, и нападение вообще не будет показывать и близко того футбола, которые мы привыкли по сезону, и вообще как бы раствориться на фоне сильной защиты, и там Penn State сразу сделает огромный отрыв. И, наверное, в отличие от Клемсона, его и не растеряет потом. Не хотелось бы. Хотелось, чтобы как бы игра была сразу достаточно конкурентной, как можно, и как можно дольше продолжалась. Но вот все равно, кажется, уровень таланта и уровень того, что, в принципе, мне очень понравился, опять же, финал конференции от Penn State, как они вот с Орегоном достойно бились и показали себя. То есть все равно Penn State, конечно, более предпочтительно смотрится. Скажем так, тут вероятность, если как-то мерить проценты апсета, то, грубо говоря, на Индиану против Нотр-Дама я бы поставил там 10% вероятность. Здесь бы я, наверное, поставил чуть больше, там, может быть, 20%. Но все равно как бы для меня Penn State большой здесь фаворит.
Интересно, сколько ты поставишь процентов на апсет в матче Техаса и Клемсона? И тут у меня есть тоже несколько удивительных фактов. Во-первых,
Давай.
это первая в истории игра Техаса плей-офф дома, который они проводят.
Так, ага.
Потом это первая в истории встреча Техаса и Клемсона вообще.
О, да, вот это, кстати, интересно.
Так, и первая игра Клемсона в плей-офф с 2020 года. Как-то в один момент привыкли, что они вообще завсегдатые плей-офф, а потом мы их очень давно долго не видели, и вот они наконец-то вернулись.
Финал с ЛСЮ был последний? А, нет, не финал с ЛСЮ. Последний был. Какая игра была последняя? С Огайо Стейт, где они проиграли в полуфинале, да, по-моему,
Ну, я думаю, что
получается?
да, скорее всего. Надо
Ага.
поднять, конечно, чертоги разума, но это не так просто. И Техас 10,5 очков фаворит. И интересно, меня Андрей будет потом услышать, но для меня как бы предполагаю, что он тут тоже верит в апсет, но для меня как бы тут как будто все безапелляционно. Ну, кроме нашей, конечно, любимой аналитики, что Клемсон проиграл Джорджии в 30 очков, Техас плюс-минус проиграл в пару очков. Ну, то есть поэтому где-то в 3 тачдауна Техас эту игру выиграет. Но, на самом деле, я думаю, что игра, на самом деле, будет такая односторонняя, довольно быстро станет. Я думаю, что Техас задоминирует нападение, и Техас, самое главное, доминирует защитой. И, как показал сезон, Клемсон вообще все плюс-минус большие игры проиграл. причем проиграл довольно неприятно, но, наверное, кроме игры против Южного Методист. Все остальные крупные игры Клемсон проиграл, и, ну, не знаю. Я в Клабника
Но
не
с
верю.
Южной Каролиной, но с Южной Каролиной, на самом деле, на последней неделе они близкие были
Ну,
достаточно.
близкие были, да, может
Но
быть. Ну, опять
проиграли.
же, ну там Клабник тоже, и нападение вообще абсолютно не
Да,
впечатляло. Думал,
да,
что
да, да.
тут будет что-то похожее, и Клабник, который не впечатляет, порой еще какие-то ужасные перехваты бросает, и вообще ужасную статистику выдает. Ну, в общем, чтобы тут выиграл Клемсон, то есть я сюжет какой смотрю, ну, Техас должен много ошибаться, терять мяч, Клемсон должен задоминировать в защите этот Техас, и еще и нападение должно провести, так, по ощущениям, такую игру, которую она в этом году еще не проводила. И у меня сомнение, что Клемсон сделает хоть что-то одно из этого, а что сделает все сразу, у меня еще больше сомнений. А тут для меня чисто такая интрига, что не умрет ли интрига к перерыву, вот реально. То есть не будет ли тут такой доминации, что все закончится очень быстро. И другой, как бы, другая интрига, что все-таки по-прежнему считаю Даба крутым специалистом, который что-то может придумать. Вот интересно, возможно, он как-то разберет этот Техас так, как мы вообще не ожидаем. То есть, может быть, он покажет какую-то слабую сторону Техаса, которую мы не видели, и игра внезапно станет такой интересной хотя бы. Вот. Но в целом, не знаю, Андрей, ты тут сколько тут процентов, давай, то этот ESPN индекс дает
А, мой
на все
ESPN
это.
индекс дает, ну, кстати, тоже, наверное, процентов 15-20, я думаю. То есть, может быть, конечно, тоже как будет все супер односторонне, букмекеры видят этот матч первого раунда, я так понимаю, да, наименее интересным, самый большой фаворит Техас среди всех. Но, с другой стороны, Техас, ну, ты говоришь, что Клемсон проиграл все большие игры, это действительно так, ну, кроме финала конференции, понятное дело. Но Техас-то тоже, ну, выиграл у A&M, окей, но как бы A&M это все равно не элитная команда, а Джорджи 2 раза проиграл, вот. Поэтому тоже как бы Техас весь сезон шел в топе, это да, это здорово, талантливая команда, никаких сомнений в этом нет. Потенциал даже выиграть национальное чемпионство у них все еще есть. Я думаю, это вряд ли с этим можно спорить, но опять же, на бумаге их талант не всегда конвертируется в нужный момент. Я не думаю, что это именно уместно будет в матче с Клемсоном. Думаю, что Техас, конечно, как команда заметно сильнее Клемсона. Ну, какие шансы у Тайгерс на чудо могут быть? Я не верю, что Клемсон сможет что-то сделать большое в нападении против такой защиты Техаса, которая, ну, одна из сильнейших в стране. Сможет ли что-то защита Клемсона сделать против нападения Техаса? Я думаю, что здесь у меня как бы веры чуть больше, потому что нападение Техаса, ну, оно не выглядит впечатляющим. Вот во второй половине сезона, кроме, может быть, игры с Флоридой, все остальное и с Эндем, там была первая половина хорошая достаточно, вторая без набранных очков. С Джорджией мы видели, что первая половина была хорошая именно в плане того, что они ярдов много набирали, но очков в очки это не конвертировали в нужное количество. А во второй половине нападения вообще пропало. То же самое было. Там и с Арканзасом тоже игра была неубедительное нападение, с Вандербилтом было и неубедительное нападение. В общем, ну и с Джорджией ранняя игра, первая игра в регулярке тоже, вы помните, что там в нападении были большие проблемы. То есть как будто у Клемсона, конечно, не назвать это защитой там самой элитной за всю историю Клемсона, конечно, нет, но как бы я думаю, что защита Клемсона сильнее защиты Вандербилта, сильнее защиты Арканзаса. Может быть, где-то даже на уровне защиты A&M плюс-минус. Вот. То есть там как бы есть исполнители, которые могут затруднить жизнь Юерсу, который не впечатляет, опять же, в последнее время. И плюс я думаю, что достаточно много мы должны увидеть Арчи Мэннинга в этой игре. Я так думал и в финале конференции, а в итоге он вышел всего на один розыгрыш. Но вот мне кажется, что вот в этой игре ну просто Саркисян должен больше Арчи использовать. И как бы я думаю, что Саркисян, точнее, смотрел игру Клемсона с Южной Каролиной, и где там Селлерс, квотербек Южной Каролины, именно выносом и своей мобильностью уничтожал и доминировал над защитой Клемсона. И вот Арч, вот тоже своей работой ног, своим атлетизмом, тоже в этом плане может помочь нападению Техаса быть более динамичным по сравнению с таким более статичным Иверсом. Вот. Так что я думаю, что тут... мне кажется, что тотал может быть меньше, который указан здесь. Тотал указан 51,5. Я даже практически уверен, что тотал будет меньше. Потому что, опять же, в первую очередь не верю, что нападение Клемсона может много очков набрать здесь против такой защиты. Не знаю, ну вот Клемсон есть, должен, может только там зацепиться, если игра будет прям вообще реально супер низкорезультативная. Вот. А если даже где-то тотал будет ну плюс-минус в районе там 50, то... сомневаюсь. Ну, то есть мне где-то видится счет, грубо говоря, там, не знаю, там, 24-13, что-то такое в пользу Техаса. Вот так вот. Ну, это тотал меньше, причем явно, но вот так вот думаю, что... Ну, плюс и при... ну, плюс-минус в пределах вот этой вот форы, которая указана, там, 11,5 очков, я вижу.
Ну, наверное, да. Плюс-минус тут с тобой соглашусь. Ну и давай перейдем к последней игре. Может быть, у тебя какой-то факт интересный есть про эту игру, а то я тебе, Андрей, все рассказываю.
Интересный факт. Что в Коламбусе тоже обещают температуру ниже нуля на ночную игру. 27 градусов по Фаренгейту тоже. Правда, про снег ничего не написано пока что. Ну, в общем, будет холодно. Если как бы Индиана, как мы говорили, там привыкла, в принципе, к такой погоде, то может ли повлиять погода на южных ребят из Теннесси, которые не привыкли к таким условиям?
Может быть, может. Ну, вообще интересный факт, что это первая игра Гайо Стейт домашняя в плей-офф в истории.
Да, и первая Теннесси выездная, я даже еще тоже добавил, кстати.
Ну, блин, формально... А, ну, я думаю, Теннесси первый раз в плей-офф, ладно.
И к Теннесси первый раз в плей-офф, кстати, тоже, да.
Да-да-да, ладно, тут много чего первый раз происходит. Ну, кстати, на матчап-предикторе, где голосуют зрители, читатели и ESPN, я тут смотрю, это самый близкий матч по предиктам. Аж 34% голосов отдали за Теннесси. Вот.
Неудивительно.
В общем, когда я по этой игре думал, я, знаешь, вот что надумал, Андрей, что вообще единственное, что важно в этой игре, ну, кроме погоды, это то вообще... с какой ноги какая команда проснется. То есть, если Теннесси проснутся нормально, там, хорошо все у них будет, будут готовы, не какая-то плохая неделя очередная у них, и Огайо Стейт, собственно говоря, тоже проснутся с той ноги, и тоже все будет хорошо, то мы можем ждать какую-то невероятно крутую перестрелку, очень результативную, яркую игру в нападении, где там тотал 47, это будет перебито, и это будет, не знаю, туда-сюда тачдауны летать. Есть вариант, что нападения обеих команд не выйдут в первой половине, а может быть и на всю игру. По ходу этого сезона мы тоже уже видели, что у одних, что у других. И тогда вот что-то в районе игры с Мичиганом 13-10 будет. Ну вот. Ну а дальше, возможно, вариант, что одна команда там более-менее в нормальном состоянии будет, другая в состоянии похуже. Но, в общем, в целом, честно говоря, мне тут эту игру предсказывать вообще как-то тяжело. Но, мне кажется, так вот прям... если просто оставить все там мысли и то, что мы видели, то на бумаге, ну, как будто бы, не знаю, там, если разбирать, то защита Огайо Стейт выглядит, наверное, чуть-чуть получше, защита Теннесси, там, нападение, там, если разобрать, то квотербек лучше как будто бы у Огайо Стейт, там, ну, вынос, в свою очередь, у Теннесси, ну, это все так уже, мне кажется, знаешь, уже в гранях и очень большая вкусовщина у кого что лучше. В целом, ну, вот фора, сколько, 7 очков, но как будто бы, вот, прям вот если просто сравнить команды, теоретически, как будто, ну, они, ну, равнее, чем это фора, минус 7.
Да, я с этим согласен абсолютно. И, ну, наверное, там 3 очка дают за то, что игра в Коламбусе будет. Если бы игра была на нейтральном поле, ну, наверное, Гай Стейт были бы фаворитами, но вот, там, типа 3,5 гейн, скорее всего, была бы такая какая-нибудь фора. Мне кажется, что... мне кажется, что матчап не очень удобный для Огайо Стейт, потому что самое слабое место Огайо Стейт – это offensive line, где травмы центра основного и левого текла основного. И в итоге там Джексона, бывшего левого гарда, сместили на позицию левого текла. Соответственно, на позиции гарда играет бэкап, на позиции центра играет бэкап. И мы видели на примере игры с Мичиганом против сильной D-line, как O-line сыграла, ну, неважно, прямо скажем. И из-за этого там в первую очередь там вынос Огайо Стейт, на которых много надежды было в этом сезоне, вообще не сработал в той игре. И не знаю, может быть, конечно, со времен игры с Мичиганом прошло уже 3 недели практически. Ну, к моменту начала игры с Теннесси пройдет 3 недели, что, может быть, там новая онлайн как-то больше сыгралась и так далее. Там кто лучше стали чувствовать друг друга все. Там какие-то, может быть, Чип Келли, Райан Дэй, какие-то розыгрыши, как-то свой плей-коллинг поменяли. И лучше адаптировались к имеющимся условиям и лучше подготовились к тому, что их ждет. Но вот как будто у меня, как у болельщика Огайо Стейт, очень большое беспокойство вызывает тот факт, что D-line Теннесси одна из сильнейших в нации, и большие проблемы в онлайн, и как будто, может быть, примерно, ну, конечно, если будет примерно то же самое, что с Мичиганом в нападении, это будет, конечно, совсем крах, но будет много проблем у Огайо Стейт именно по части продвижения по полю и там набора очков. И то есть я не верю, честно говоря, что Огайо Стейт против такой защиты может много очков набрать в своем нынешнем состоянии. Единственное, что, может быть, я надеюсь, что вот у вас лучший корпус принимающих в нации, и что вот вы не будете его игнорировать, как в игре с Мичиганом, а что вот будете его намного активнее задействовать, и там Джеремай Смит, и Мэкал Бука, и там Карнел Тейт, они смогут свой потенциал реализовать, который у них огромен, и там свой мисс-матч Огайо Стейт используют. Вот. Ну, Теннесси, конечно, вопросы по Нико, насколько он будет уверен в себе, насколько эта вот тяжелая атмосфера в Коламбусе, он к ней готов, насколько он будет психологически готов, насколько он будет уверен, ну и будет ли, сможет ли минимизировать какие-то ошибки. Ну и как бы их главный плеймейкер — это Сэмпсон, раннинг-бэк, очень хорош. Вот. И тоже, насколько он сможет генерировать бигплеи, тоже, конечно, очень важно для Теннесси. Ну и про онлайн Теннесси тоже. Вот у них это тоже такое слабое место. Как они, смогут ли они долго сопротивляться защите Огайо Стейт, смогут ли они, опять же, там, долго держать там. Ну, против Джорджии получилось где-то первую половину, потом началась доминация Джорджии. Там, против Алабамы больше получилось, но там нападение Теннесси, прямо скажем, особо не впечатляло какой-то качественной игрой. В общем, честно, вот этот тотал, который выставлен, он, мне кажется, абсолютно логичен, и, может быть, он даже будет и более низким. То есть я тут вообще не жду результативной игры, хотя казалось бы, что вроде как и те, и другие, как бы, главные тренеры считаются приверженцами именно атакующей философии, но как будто вот в данной конкретной конфигурации этих команд защита, что у Теннесси, что у Огайо Стейт, является более сильным юнитом, чем нападением обеих команд. Вот. Поэтому, не знаю, вот я уже не знаю, как эти 3 недели провел Райан Дэй, надеюсь, продуктивно, но на него, опять же, давление еще больше, и я закидывал этот тейк, когда появился этот матчап, что, может быть, даже лучше было бы, если бы эта игра проходила бы в Ноксвилле, а не в Огайо, а не в Мичигане, не в Коламбусе, да, где, очевидно, там 100 тысяч зрителей будет, и все будут ждать. И если там будет каких-то пару-тройку неудачных драйвов, начнется опять там освистывание и там гудение и все такое. Вот поэтому, не знаю, в общем, ты говорил, что я жду, спрашивал меня, жду ли я апсета, где я ответил, что да, и ответ, вот он, мы добрались. Я думаю, что Теннесси выиграет. Вот.
Ну ладно. Давай, да, подводя итог такой, не будет. Ну, как прогнозы наши понятны, что как получается, ну. Я думаю, что везде выиграют фавориты. Ты думаешь, что везде выиграют фавориты, кроме матча, где выиграет Теннесси. Вот. Давай тогда быстренько так. Вот интересно просто в будущее забежать, но так, скорее поспекулировать. Вот смотри, Аризона Стейт попадает на пару Техас-Клемсон. Какой вот соперник для Аризоны Стейт лучше вообще?
Понятно, я думаю, что ответ Клемсон, я думаю.
А, ну, я тут тоже соглашусь, но вот просто так говорить. А вот для Орегона смотри дальше. Вот Орегон попадает на пару Огайо Стейт Теннесси. Точнее, пара. Один пара Огайо Стейт. Вот кто для Орегона лучше, вот как ты думаешь?
Ну, мы видели Орегон Огайо Стейт, была супер близкая игра. Ну, кстати, по матчапам, как мне кажется, что для них Теннесси, мне кажется, может быть и лучше.
Ну, возможно, да, это интересный тейк. Но вот Бойзи, Пенн Стейт и Южный Методист. Вот Бойзи с их выносом. Кого? С кем лучше встретиться?
Ну, лучше с
Прям.
южным методистом, это понятно, но другой вопрос, что как бы если вдруг эта пара случится, Бойзи и южный методист, для меня как бы южный методист будет очевидным фаворитом все равно.
Ого. Ну и Джорджия, Нотр-Дам и Индиана. Тут, наверное, понятно, что Индиана.
Ну да.
Но, кстати, ну интересно, как Джорджия, ну, кстати, будет с защитой Нотр-Дама справляться, вот потенциально.
Да, особенно если будет не основной квотербек, да, если бэк не восстановится.
Да, то есть довольно много, интересно, и с выносом. Какие проблемы у Джорджии были, например, в матче против Джорджии Тек, помнишь? Так что, да, так что это интересно. Ладно, в общем, мы тут закончили. Плей-офф уже буквально скоро, через сколько, через 4 дня. Так что все смотрите, обсуждайте, конечно, в нашем чате. Ну а мы давай быстренько проведем селекшн-шоу туалетного
Наконец-то.
кубка. И как раз я примерно повешу пары, наверное, в пятницу. Пары, не пары, получается, у нас тут что получится?
Ну, пары,
Восемь.
да. Восемь пар,
Восемь
да.
пар до первого раунда. Я предлагал Андрею сделать так же, как в колледж плов, выбрать 12 команд, но
Я настоял на
он
нашем
был
формате.
непреклонен, сказал, что у нас будет старый формат 16 команд. Вот. Ну, давай, ты там кого-то выбрал уже, плюс-минус?
Да слушай, вот я выбрал всех, которые у нас идут, так сказать, автоматически. Мы же как по одной команде из каждой конференции выбираем автоматом.
Ну, давай, да, тогда
Я
озвучь их
вот дальше,
сразу.
у меня были большие сомнения по, так сказать, at-large, да, по wildcard'ам и как это назвать, что у меня тут много вопросов. Но если идти по порядку, то в American Athletic это Тауса, понятно, заходит. Команда 3-9. Есть команда еще 3-9 Florida Atlantic с таким же балансом еще и внутри конференции 1-7. Но эти команды играли на последней неделе, и Florida Atlantic выиграл Таусу 63-16. Так что я думаю, что очевидно, что Тауса здесь самая слабая команда. Тауса выходит от American у нас. От ACC понятно, кто. Это
Да,
Florida State
я думаю, это
Seminoles.
очень большой фаворит. Я думаю, как минимум среди слушателей, я это прям думаю, Флорида Стейт будет прям голосование выигрывать очень уверенно каждую неделю, если будет проходить.
Флорида Стейт Семиноуз 2-10, одна победа в конференции над Калифорнией с счетом 14-9. И есть победа над командой Чарльз энд Саузерн со счетом 41-7, а команда Чарльз энд Саузерн – это команда 1-11 из FCS, так что понятно.
Резюме потрясающе, конечно.
Да, и еще добавить в копилку резюме, что если я правильно вчера посчитал, посмотрел, ничего не пропустил, то Флорида Стейт по количеству набранных очков за сезон 185, четвертая худшая команда во всей нации.
Вот это команда. Нет, тут
Да.
врывается.
Топ-10 перед началом сезона, я напомню, кстати, еще.
Да. Но это, я думаю, добавляет вишенки на торте этого резюме просто.
Да,
Ладно.
так что. Big 12, тут понятно, тоже Оклахома Стейт,
0,
3-9,
0-9, смотри,
0-9 конференции,
это просто
да.
потрясающе. Да.
И куча ужасных поражений. Есть и хорошие поражения, например, игра с Бригем Янгом, которую я даже смотрел, там даже Оклахома Стейт была близка к победе в Прово, но не получилось. А где-то уже ближе к концу сезона такое ощущение, что команда просто забила на сезон. И, конечно, 0-52 от Колорадо на последней неделе. Это добило их итог этого регулярного чемпионата. И действительно, тоже команда, которая считалась одним из фаворитов конференции, которая была в посеве в начале сезона, В итоге вообще ни одной игры не выиграл. Начали сезон 3-0, выиграв три неконференционные игры, даже ту удивительную игру с Арканзасом в двух овертаймах. А потом 9 поражений подряд. Да, так что Оклахома Стейт. По Биг Тен тоже все понятно. Команда это Пардью Бойлермейкерс 1-11. С единственной победой над Индианой Стейт. Ну и как бы вы знаете, да, что там Пардью проигрывал Нотр-Даму 7-66, Огайо Стейт 0-45, Висконсину 6-52, Орегону 0-35, Пенн Стейт 10-49, Иллинойсу, правда, всего лишь в овертайме 49-50. Вот это, конечно, один из самых удивительных матчей всего сезона, как мне кажется. И на последней неделе 0-66 от Индианы. Разница очков почти минус 300, так что Пердью, я так примерно прикинул, должны быть на втором номере посева, скорее
Ну,
всего.
там, да, там
Потому что
не...
есть у нас железный номер один, до которого мы скоро дойдем. Вот. Conference USA, ну, я так понимаю, мы берем Kennesaw State, хотя они выиграли у Liberty, как вы помните, ту самую удивительную игру.
Да, где они были какими-то дикими андердогами.
Это их первая
Коэффициент
победа,
20,
да.
что ли, по-моему, был. Там что-то вообще невероятное.
Да, они проиграли всего в овертайме лишь, например, Сэм Хьюстону, но и, например, и выиграли в одно очко Флорида Интернешнл. Вот, это их резюме. Вот они тут с кем уже соперничали? С Мидл Теннесси. Ну, отличный счет был в этой игре. 14-5 в пользу Мидл Теннесси. Ну, нет, Kennesaw State мы берем, конечно. Мы не думаем, что они, конечно, там далеко пройдут, но кого-то мы должны взять, так что берем Kennesaw State 2-10 команда. Вот. Ну, респектуем за победу над Liberty, конечно. Тут с уважением берем их в туалетный кубок, так сказать. Вот. Ну, по независимым, UMass, это тоже понятно, 2-10 команда. Можем выразить респект за поражение от Miami Огайо в овертайме. Можем выразить респект за игру с Джорджией, где их нападение внезапно неплохо себя показало, кстати.
Слушай, ну я помню, они, по-моему, там и с Миссисипи Стейт боролись. Они на самом-то деле в этом году, ну не
А
прямо.
если Либерти всего в одну очко в овертайме проиграли?
Ну,
Да,
то есть
то есть,
они не
конечно.
выглядели прям отвратительной командой. То есть. А, и на последней неделе они с Юконом же там тоже дикие зарубы устроили.
Да,
Ой.
Юкон в этом году это болл-команда, да, не
Да.
забываем. Так что Юкон в этом году нормальная. Вот, поэтому, ну, победа над Вагнером и над Центральным Коннектикутом, ну, это, конечно, тоже все не впечатляет. Поэтому тоже с уважением берем, но UMass в этом году вряд ли большой там фаворит и что-то добьется. И, наконец-то, мы дошли до очевидного первого посева. Это команда Kent State. Конференция МАК 0.12.
Так это получается же победитель в прошлом году.
Блин, я уже не помню, если честно.
Ладно, я же
Это надо
подниму,
поднять историю, да?
я подниму, подниму
Потом надо
историю
будет
сейчас
вывесить
получается.
всех победителей там
Да
в
они у меня,
туалете.
я же их каждый год выкладываю в канал, я сейчас найду.
Ага.
Просто
Отлично.
забыли.
Вот. Kent State 0-12. Разница набранных пропущенных очков 167-529. Были поражения от Теннесси 0-71, от Penn State 0-56, например. Но было и, например, все поражение в 2 очка от Ball State 35-37. Там 0-41 проиграли Огайо, например. И даже в 3 тачдауна Экрану проиграли. Так что, ну, очевидно, что это как бы посев номер один и, возможно, главная угроза для Флориды Стейт, вот, за туалетный кубок. Ну, давно не было команд 0-12. Я посмотрел несколько лет. Чуть ли не там, если не брать ковидный сезон, то, по-моему, чуть ли не 5 лет не было 0-12 команд. Вот, так что
Ух ты.
много, много. Вот. Mountain West мы берем Неваду. Второй год подряд, по-моему, Невада. В том году он тоже был. Но здесь тоже, можно сказать, мы берем, но с респектом, потому что на первый... А, даже это было не первый, я помню прекрасно эту игру. Нулевая неделя. Невада с Южным Методистом. Это была игра с командой, которая вышла в плей-офф в итоге. И Невада всего в 5 очков проиграла. Это при том, что вот даже открыл специально освежить памяти. Южный Методист 16-0 выиграл четвертую четверть. И такой камбэк устроил. Правда, там у Южного Методиста был другой квотербэк, но это не важно. Невада была хороша в той игре. Невада всего в 3 очка проиграл Джорджи Саузерн. Невада всего в 4 очка проиграл Сан-Хосе Стейт. Невада всего в 5 очков проиграл Орегон Стейт. Всего в 4 очка, а в 3 очка даже проиграл Фресно Стейт. Ну, то есть, опять же, всего в 7 очков проиграла Бойзи. Так что можно сказать, что им просто не повезло пройти 0-7 в конференции и 3-10 по итогу. Причем разница очков всего минус 74. Так что, ну, действительно, команда, ну, плохая, ну, не прям настолько, не настолько плохая. То есть, скорее всего, это может быть даже команда на один раунд. Вполне, вполне вероятно, что там вряд ли недалеко пройдут. Вот. Ну, из Пак-12 мы никого не берем, я так думаю. Так что в этот раз...
Тут некого брать.
Некого брать. Ну, из SEC понятно, что мы берем Mississippi State. 2-10, overall 0-8 в конференции. Победы над Восточным Кентаки и над... Над кем? Даже что-то не могу найти. Они... Кого еще? А, Массачусетс они как раз обыграли, да. Ну и остальное. Они даже Толида 17-41 дома проиграли. Так что... Ну, была с Джорджией близкая
достойно.
Игра.
Достойно.
Да, так что... И Arizona State всего 7 очков проиграли. Так что... С участниками плей-офф они несколькими порубились нормально, но недостаточно этого было так. Ну и в Sun Belt мы берем Южный Миссисипи 1-11-0-8. Победа единственная над юго-восточной Луизианой. Вот. Все остальное тут 3-37 от Маршалла, 3-58 от Техас Стейт. Ну, тоже достойно, конечно. 0-31 от Кентаки. Да. Так что тоже солидная команда. Ну вот, то есть вот этих я выбрал, эти быстро можно выбрать. А вот дальше, там вот, например, куча команд с результатом 3-9. И вот там вот уже непросто, кого можно выбрать. Можно выбрать, не знаю, кого-то статусного, кто еще плохо выступил. Вот Аризону, например, 4-8. Ну, она прям разочаровала очень сильно. Она, конечно, не настолько плоха, как некоторые команды, но я вот подумал, может, ее взять. Вот. И тут вот куча, да, 3-9 команд. Флорида, Атлантик, там, UAB, Темпл, Стэнфорд даже. Ну, Стэнфорд ну, сомневаюсь.
Что я в целом скажу, Андрей, какой смысл проводить? Хотя посмотрел, Кент Стейт победитель, обыграл Вандербилт в прошлом году в финале 2-1. И я думаю, что...
То есть Кент Стейт идет на повторение? У нас же такого ни разу не было.
На репит. Но я честно скажу, Андрей, я очень сильно сомневаюсь. Как бы. Я думаю, что время вернуть, как бы, понимаешь, бремя побед в руки, понимаешь, power конференции, я думаю, что мало. Я думаю,
давай выберем, да. Да, давай выберем какие-нибудь... 5, сколько нам надо выбрать? 6 команд, да, из Power конференции?
Ну, давай да, что, Флорида Атлантик, 1-7-3-9, 3 конференции. Нормально же? Нормально.
Нормально.
12 команд, правильно?
Нет, ну, 11. Мы...
Ой, 11 даже.
11. 2, 3, 4, 5.
Ну, не знаю. Ну, 11. Мэриленд 1-8 заслуживает, но они 4-8. Видишь, межконференционные игры. Не обыграли Юкона, не обыграли Виланову. Виланову. И все. А где у них победа-то вообще?
Над USC есть победа.
А, Вирджиния, они еще и USC играли. Ну ладно, пока подожди, Мэриленд пока у нас в этом.
Ну вот кого-то Middle Tennessee State можно взять.
Ну, Middle Tennessee State, давай, это 12-я команда будет.
Ага.
Пу-пу-пу-пу. Так.
Ball State, не знаю.
Ну это... Джорджу Стейт, наверное. Они же тоже прям, у них ужасный сезон.
Но они выиграли у Ванди же, по-моему, да?
В Вандербилт они выиграли с другой стороны.
Ага, да, кстати.
Они не прям худшая как будто бы команда. Ну, блин, видишь, все равно добрать... Видишь, надо было 12 команд брать, говорите, видишь, чтобы нет достойных участников. Ну, Кентаки как будто бы не возьмешь прям. Ну, не так все плохо.
Ну, да, и тем более у них одна победа, тем более на одну Ole Miss была, и тем более там, помнишь, Джорджи, они как будто играли.
Да, да, теперь я говорю, как бы стыдно брать. А набрать этих Нью-Мексико и Middle Tennessee тоже как будто бы... Ну, ладно,
да.
Надо массовку набирать. Ладно, давай я своим миссионерское мышление Стэнфорд засовываю.
Ну,
И
я не
получится.
согласен, но ладно, хорошо.
Так, это сколько получается? 13?
13.
Ну, давай, не знаю. Ну, даже Middle Tennessee добавил уже, да?
Да, мы добавили Флориду Атлантик, Мидл Теннесси, ты добавил Стэнфорд.
Так, осталось сколько?
Я бы еще UAB добавил,
UAB давай.
потому что
Ну,
у них были
даунгрейд.
там несколько прям жестко поражений, несколько жестких поражений, например, 20-71 от Тулейна, 10-44 от
Не, вот
Армии,
это не
18-41
наш.
от Флота,
Это
да.
наш кандидат, конечно. Это мы берем. Это получается сколько у нас?
53-18 от Мемфиса, да, они заслуживают вполне, да.
Это
Это
сколько?
14, 14.
14. Слушай,
Из
американская
Американ три команды, больше
конференция.
не будем никого брать.
Очень хорошая конференция. Подарил всех. Ну вот она, приснение. Причем, посмотри, пытался Флорида Атлантик, UAB, как раз все команды, которые пришли из других конференций, сразу ворвались в топ здесь просто. Так.
Можно, знаешь, кого еще взять? Можно взять Сан-Диего Стейт, что-то команда, к которой мы привыкли, которая всегда где-то там в топе, а они в итоге
А, ну
что-то
давай, кстати, да.
даунгрейднули
И тут
жестко.
разница очков почти минус 100 у них. Давай. Сколько получится, 15 или 14?
15.
Ну давай, Андрей, последнюю команду тоже теперь даю тебе.
Последнее. Так, у нас есть Джорджия Стейт 3-9, да, плохая команда. Есть Вайоминг. Ну, Вайоминг не так плохо. Вайоминг не будем брать. Болл Стейт. Болл Стейт, не знаю. Нью-Мексико Стейт.
Ну, это все, мне
Кто тут?
кажется, такие команды одного. Ну,
Ну,
Нью-Мексико
понятно,
стоит.
на одного раунда. Понятно, что это команда одного раунда, да. Ну, чисто так зайти и выйти. Вот. Джорджия Стейт, ну, блин, у Джорджия Стейт, конечно, есть такие прям, вижу, тяжелых несколько поражений. Хотя, не знаю. Не знаю. В общем, подумаю сейчас. Кого взять? Кого
В
взять?
общем,
Может, кого-то из топовых конференций можно подумать. Но опять же, вот я думаю насчет Аризоны, потому что
вот, давай, пусть будет.
7-34 от Колорадо, 7-49 от Аризоны Стейт, там 12-56 от Центральной Флориды, так что там тоже,
Не,
знаешь.
нормально. И
И плюс еще команда
7-49
разочаровалась сильно.
7-49 от Аризоны, Стейт от своего райвелла, Бригам Янгу
Да.
проиграли 41-19. Не, нормально, хорошо.
Ну вот
Но они только...
Аризону.
Да. Ну, нехорошая игра, помнишь, против Юты была, но в итоге Юта-то...
Да то же самое, по сути, да.
Да, Ют это просто то, что было 10-м посевом в тот момент, это по итогу ошибка оказалась. Ну
Вот,
вот, все.
набрали. Да.
Ну,
Ну, мы
брекет побольше чуть составим.
распределим, да. Ну, Кент Стейт, да, у них, конечно, прям все шансы есть. Ну, конечно, зрители, вы голосуете сами, выбираете сами своего победителя. Вот, ну, посмотрим, как мы их распределим всех по сетке. Ну, отлично. Много от статусных команд. Флорида Стейт, Оклахома Стейт, прям. Так что у нас интересно будет. Все равно, думаю.
Да, но мы будем прощаться и уже совсем скоро услышимся, получается, с итогами первого раунда и превью четвертьфиналов, наверное, сразу, да?
Да посмотрим, на самом деле, четвертьфиналы, они еще не через неделю, они аж 31 декабря, 1 января, так что там
А,
еще
ну, наверное, нет, да.
долго, так что, может быть, еще просто будут итоги первого раунда, потом, наверное, пойдем еще в следующие боулы, там уже на следующей неделе поинтереснее будут боулы, так что там потом, может, еще будет отдельное превью по четвертьфиналам. Так что, да, много всего. Так что внимательно и слушайте подкаст, смотрите игры, плей-офф, конечно, смотрите. Вот мы услышимся, ну, примерно через неделю. Так что всем спасибо, всем пока.
Да, всем пока, ну, счастливо.